говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе «Безальтернативные парламентские выборы в Белоруссии». Судьба узников болотного дела. Рубрики «Ключевое слово», «Книжный шкаф свободы». Все это в этом выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, в Белоруссии проходят выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания. На 110 депутатских мандатов претендуют менее 300 кандидатов. Оппоненты власти к избирательной кампании традиционно недопущены или же сходят с дистанции в знак протеста. Об особенностях голосования по-белорусски наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Парламентские выборы в Белоруссии проходят раз в 4 года, но всегда достаточно вяло. Большинство жителей страны уверены, что последние полтора десятка лет депутаты ни на что не влияют, оставаясь самым бесполезным винтиком политического механизма. Одним из показателей может служить то, что в дорабатывающей свой срок Палате представителей, избранной в 2008 году, нет ни одного представителя оппозиции. Именно обезличивание законодательного собрания не могут простить президенту Александру Лукашенко его оппоненты. Ведь Нижняя палата парламента появилась в 1996 году в ответ на попытки депутатов Верховного Совета объявить импичмент главе государства. Старейший парламентский корреспондент Белоруссии Владимир Глот небезосновательно считается признанным экспертом в части избирательного законодательства. Насколько, по его мнению, новый парламент может отличаться от всех предыдущих?
Я думаю, что вряд ли он будет серьезно отличаться от предыдущего. Уже два последних созыва, 110 депутатов избираются в первом туре. Это лишнее доказательство того, что депутаты, так называемые они, действительно так называемые, они не избираются народом, а назначаются. Соответственно, так они и работают. Если за 4 года примерно 400 законодательных постановлений было принято, то всего лишь 3 законодательных акта вносили сами депутаты. Все остальные документы, которые приходили или из администрации президента, или из Совета министров. По-моему, самое красноречивое свидетельство того, что парламент просто выполняет декоративные функции. Очень редко бывает, чтобы обсуждение вызывало какую-то дискуссию. Типичная ситуация, когда, скажем, 18-20 вопросов рассматривается буквально за 3-4 часа.
За неделю до голосования Объединенная гражданская партия и партия Белорусский народный фронт объявили о снятии своих кандидатов в связи с тем, что власти не выполнили условия, при которых демократы были готовы выдвигаться. В частности, это касается безотлагательного освобождения политических заключенных и включения максимального количества партийцев в окружные избирательные комиссии. В ситуации безальтернативности, как считает Владимир Глот, говорить о полноценном парламенте не приходится.
Социологический опрос показал, что более 90% избирателей не знают, кто их депутат сегодня. А 87% затруднились назвать имя спикера и вице-спикера. Парламент, в котором нет партийной фракции, хотя есть несколько представителей Коммунистической партии Беларуси, остальные считаются беспартийные, выборы проходят сугубо по одномандатным кругам. А ждать от такого парламента чего-то серьезного не приходится. Единственная, может быть, отличительная черта этих выборов то, что, на удивление, мало нынешних членов парламента пробует пройти еще раз. 19 человек из 110. Обычно на предыдущих выборах из тех же 110 человек 40-45 человек шли на второй заход и все, естественно, становились депутатами.
Можно ли рассуждать о вариантах, при которых реален оппозиция? Традиционный след в составе будущего парламента. Собеседник считает такой поворот событий маловероятным.
Оппозиционный след может просмотреться только при одном условии, если в него попадут депутаты от партии «Справедливый мир». Это вторая коммунистическая партия в Беларуси, левая партия, которая не поддерживает курс президента. Если посмотреть на партийную принадлежность кандидатов, их сейчас 293, это три партии «Справедливый мир», ЛДП, аналог партии Жириновского, и официальная коммунистическая партия Беларуси, и еще группа кандидатов. Поэтому думать о какой-то оппозиции только при том условии, что кто-то из партии «Справедливый мир» попадет в парламент. Ну, я думаю, власти постараются сделать так, чтобы эти люди не попали. Ну, а если один-два человека и появятся, Конечно, никакой погоды они не сделают. Единственное, конечно, что будет возможность говорить о том, что вот в парламенте есть какая-то оппозиция. Так думали и в 2004 году, так думали и в 2008 году, что Лукашенко допустит несколько человек от оппозиции. Нет, такого не произошло. И нет никаких гарантий, что это случится и на нынешних выборах.
Тот факт, что небольшой отряд демократических кандидатов идут как беспартийные, по мнению Владимира Глода, на общую расстановку сил также не повлияет.
Ну, есть еще, возможно, группа демократических кандидатов, которые не связывают себя с определенными политическими партиями, движениями, идут как беспартийные. Но власти отслеживают этот процесс, и я не думаю, что кто-то из них станет депутатом. Власть достаточно серьезно отнеслась к этим выборам. Традиционная расстановка, есть основной кандидат от власти и есть на всякий случай дублер от власти. Мало ли что может случиться. Незадолго до выборов некоторые дублеры снялись, чтобы обеспечить, наверное, еще более весомую, внушительную, показательную победу главному кандидату от власти. И там, где этот человек достаточно силен, но, условно говоря, Жмайдик, директор известного предприятия «Гомсельмаш». А там, где кандидаты не очень именитые, там власти идут по пути кандидат плюс дублер.
Нынешние парламентские выборы – первая значительная кампания в Белоруссии после президентских выборов 2010 года. Парламентский корреспондент Владимир Глот обращает внимание, что из числа политиков, претендовавших на высший государственный пост, о претензиях на депутатский мандат заявил лишь один – экономист Виктор Терещенко.
Из тех кандидатов, которые участвовали в президентских выборах, из 9 кандидатов, в нынешних парламентских выборах участвует только один – Виктор Терещенко. Остальные по разным причинам или сами не пошли, или снялись по решению своих партий, как, например, Анатолий Лебедько или Григорий Костасев. Их сняли партийные съезды. Некоторые, как Виталий Ромашевский, вообще не участвовали в избирательной кампании, не выдвигались. Или Ярослав Романчук. Николай Статкевич до сих пор находится в тюрьме. Если не считать Лукашенко, который глава государства, то из остальных кандидатов в президенты в парламентских выборах участвует только Виктор Терещенко. Но надо сказать, что он уже был депутатом. Тогда это назывался Верховный Совет. Это был первый парламент, который был избран относительно демократическим голосованием в 1990 году. Вот тогда Виктор Терещенко был депутатом этого парламента.
22 сентября в Беларуси завершилось досрочное голосование на выборах депутатов парламента. По данным Центра избиркома, за 4 дня таким правом воспользовались почти 20% избирателей. Как утверждают аналитики, именно в этот пятидневный промежуток фиксируются самые массовые факты нарушения избирательного законодательства. Самыми распространенными являются завышение явки избирателей и принуждение к досрочному голосованию.
Из Минска передавал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней. Говорит «Радио Свобода», в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
В Белоруссии сегодня проходят парламентские выборы. Ведущие оппозиционные партии бойкотируют голосование. В субботу еще двух шведских журналистов, которые направлялись в Белоруссию для освещения парламентских выборов, не впустили в страну. На сайте Общероссийского движения «За права человека» продолжается сбор подписей под обращением к властям с призывом прекратить уголовное преследование участников событий на Болотной площади в Москве 6 мая. В центре Москвы сегодня пройдет разрешенная властями протестная акция сотрудников театра имени Гоголя. Их недовольство вызвало назначение на должность художественного руководителя Кирилла Серебренникова. Пятеро из семи погибших в субботу в Москве при наезде автомобиля на автобусную остановку все еще не опознаны. Это мужчина, женщина и три подростка. Власти Ливии приняли решение о распуске всех военизированных формирований и отрядов ополчения, которые не контролируются государством. Решено также объединить армию, подразделения Министерства внутренних дел и Министерства обороны, сформированные из бывших повстанцев, которые боролись с режимом полковника Муаммара Каддафи. В МИД Украины не считают целесообразным комментировать резолюцию, принятую Сенатом США, которая призывает к скорейшему освобождению экс-премьера Юлии Тимошенко и грозит визовыми санкциями тем, кто участвует в репрессиях против нее. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал к всеобъемлющему мирному регулированию отношений между Суданом и Южным Суданом. Совет Безопасности ООН пригрозил санкциями обоим государствам, если они не найдут решения взаимным спорам. Афганистан и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности и в экономической сфере. Американский хакер Грант Пол объявил, что сумел взломать новый смартфон компании Apple всего через сутки после начала продажи в США этого устройства. Хакеру удалось установить на iPhone 5 приложение, не рекомендованное производителем. В Мюнхене в субботу открылся традиционный фестиваль пива «Октоберфест». По оценкам организаторов, в фестивале будут участвовать более 6 миллионов человек из десятков стран мира.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
На сайте Общероссийского общественного движения «За права человека» продолжается сбор подписей под обращением к властям с призывом прекратить уголовное преследование участников событий на Болотной площади в Москве 6 мая. Тогда, во время оппозиционной акции «Марш миллионов», произошли столкновения демонстрантов с полицией. Возбуждено уголовное дело по статье «Массовые беспорядки». В качестве обвиняемых привлечены 17 человек, большинство из них находится под стражей. В обращении, опубликованном на сайте движения «За права человека», говорится, что дело о событиях 6 мая имеет политический характер, а его цель – запугать деятелей протестного движения. Среди подписавших обращение – Борис Стругацкий, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Сергей Шаргунов, Людмила Алексеева, Лев Пономарев. Более 60 человек, уже подписавших обращение, требуют закрыть уголовное дело, освободить обвиняемых и провести расследование действий полиции 6 мая. Также в интернете идет сбор подписей под обращением с призывом освободить одного из арестованных – Владимира Акименко. Во время пребывания в следственном изоляторе у него сильно ухудшилось зрение. Гражданский активист, ссылаясь на мнение врачей, утверждает, что Акименкову нужна срочная медицинская помощь. Согласно материалам дела, активист 6 мая в составе группы граждан из 400 человек прорвал полицейское оцепление, продолжил несанкционированное шествие, при задержании пытался скрыться в толпе митингующих. Срок ареста Акименкова продлен до 6 ноября. Акименков видит только две верхние строчки таблицы одним глазом, другим не может различить ни одну. В письмах Владимир уже просит прислать ему прописи для чтения вслепую, говорится в обращении. Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Анна Каретникова, которая навещала Владимира Акименкова в прошлое воскресенье, рассказала моему коллеге Дмитрию Волчику о его состоянии.
Он находится в 5-м изоляторе, это водный стадион.
Каковы условия содержания?
По-моему, у него 9 человек в камере. По-моему, телевизор, холодильник у них есть. Но более-менее пристойные условия, насколько вообще может быть пристойно в тюрьме.
Но не с его болезнью, ведь его болезнь может прогрессировать в таких условиях. Собственно, она и прогрессирует, да?
Он жалуется, что за время, которое он провел в СИЗО, он заметил, что его зрение совсем упало. Оно раньше было неважным. У него глабома радужки и врожденная атрофия зрительного нерва. Поэтому он раньше видел плохо, но вот сейчас он пожаловался на то, что совсем плохо стал видеть и боится потерять зрение.
Его осматривал там офтальмолог?
Как я понимаю, его вывозили для осмотра в какую-то городскую больницу под конвоем. Как я понимаю, Владимиру особо не сказали, что сказал врач о его зрении. Но он знает, что его должны вывести в тюремную больницу в Матросской Тишине. Я, правда, не совсем поняла, для обследования или для лечения, или для обследования на предмет инвалидности. Но вот что-то такое ему предстоит.
Его болезнь, насколько я понимаю, вообще не поддается лечению. Это врожденная болезнь, которая просто прогрессирует, особенно при плохих условиях.
И смысл в том, чтобы остановить как-то это ее прогрессирование, для того, чтобы сохранить ему хотя бы то зрение, которое пока что еще есть. В условиях тюрьмы, мне представляется, это невозможно.
Для таких больных ведь еще и необходима специальная диета, конечно.
Необходим целый комплекс мер, которые связаны со зрением и с общим состоянием организма, конечно. А в тюрьме все болезни обостряются, это давно замечено.
В обращении даже сказано, что он уже прямо готовится к слепоте и просит прислать ему прописи, чтобы научиться писать вслепую.
Да, я читала, мне он про прописи не говорил, но его прогнозы были мрачны на свой счет, когда мы с ним разговаривали.
Анна, скажите, а что известно о ходе следствия? Известно, когда будет суд?
Когда будет суд по существу? Нет, пока неизвестно, пока идет следствие.
Обвинение довольно расплывчато и очень странно сформулировано.
Ну да, как по всем узникам 6 мая, что становится известным из СМИ, говорит о том, что следствие идет достаточно непрофессионально, и, к сожалению, в нем присутствует обвинительный уклон.
Но попытки адвоката, насколько я понимаю, добиться, чтобы его перевели на подписку о невыезде, успехом не увенчались?
Нет, пока, к сожалению, нет, хотя вроде были даже поручительства каких-то депутатов, мне говорил адвокат, и были основания рассчитывать, что его освободят, но, к сожалению, пока что было все продлено, и он остается под стражей.
Какая ему помощь необходима?
Ну, я думаю, в первую очередь ему необходима медицинская помощь, а со стороны общественности ему необходима поддержка, ему необходимы письма, ему необходимы передачи, чтобы он видел, что о нем не забывают на свободе и что за него борются.
У него есть семья, кто-то заботится о нем, кто-то передает продукты?
У него, к сожалению, сложные отношения с мамой достаточно, не очень такие они хорошие. Сейчас, правда, он сказал, что хотел бы получить с ней свидание. Я не знаю, передает ли она передачи, но я знаю, что передают товарищи по движению и комитет 6 мая, и вот этот вот его левый фронт. То есть передачи он получает. В первую очередь он нуждается в письмах. Вот он говорил, что иногда бывает, что целую неделю ни одного письма не приходит.
Сейчас ведь заключенным можно и по электронной почте писать.
А есть такая услуга «Финписьмо», да, ты оплачиваешь 50 рублей за письмо и 50 рублей за ответ. И таким образом получаешь возможность, ну, естественно, отцензурированное письмо получить.
Анна, ну, Владимир Акименков не единственный ваш подопечный. Вы навещаете и других заключенных и по болотному делу, и по другим делам. У кого ситуация столь же или приблизительно такая же острая?
Проблемы есть у Михаила Косенко, который инвалид по психическому заболеванию. Он тоже проходит по делу 6 мая. Там были проблемы, что ему лекарства выдавали нерегулярно, но сейчас, кажется, они решились. Мы поговорили с доктором. Савелов Артем жалуется на сердечные боли. Вот, его тоже осмотрел врач, и, возможно, ему необходимо будет какое-то лечение, потому что боли не проходят. Ну, а все остальные вроде более-менее тьфу-тьфу-тьфу держатся.
Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Анна Каретникова, с ней беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Во Франции на уходящей неделе разгорелась полемика вокруг публикации карикатур на пророка Мухаммеда в сатирическом еженедельнике «Шарли Эбдо». В социальных сетях множатся призывы к французским мусульманам выйти на улицы в знак протеста против публикации карикатуры против снятого в США антиисламского фильма «Невинность мусульман». С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
«Принесите мне голову этого человека, моя чаша терпения переполнилась». Обезглавить главного редактора французского сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» на одном из джихадистских сайтов призвал житель расположенного на Атлантическом побережье Франции города Ла-Рошель. В субботу его арестовали по подозрению в призывам к убийству. Ярость жителя Ла-Рошеля вызвали опубликованные еженедельником в минувшую среду карикатуры на пророка Мухаммеда. На первой полосе газеты под заголовком «Неприкасаемые 2» пророк Мухаммед сидит в инвалидном кресле, которое катит ортодоксальный иудей. Вышедшем в 2011 году во Франции фильме «Неприкасаемый» главный герой – парализованный французский аристократ, а его помощник – чернокожий молодой парень. Но больше всего мусульманам не понравилась карикатура внутри еженедельника. Обнаженный пророк Мухаммед лежит в позе Бриджит Бардо в фильме «Презрение» Жан-Люка Годара и произносит знаменитую фразу Бардо, обращаясь к Годару: «Тебе нравится моя задница?» Как только номер еженедельника поступил в продажу, ранее ранним утром в среду в парижском квартале Бельвиль, где проживает много выходцев из стран Северной Африки, некоторые покупатели рвали и топтали купленный номер, прямо не отходя от газетного киоска, передает агентство France Press. Надо сказать, что Шарли Эбдо уже не первый раз вызывает гнев радикально настроенных мусульман. В прошлом году, после публикации номера под ироническим заголовком «Шариат Эбдо», посвященного приходу к власти исламистов в Тунисе, редакцию еженедельника подожгли, и журналисты вынуждены были переехать в новое здание. В статье, сопровождавшей карикатуры на пророка Мухаммеда, еженедельник анализировал волну протеста, прокатившуюся по мусульманским странам после того, как в интернете был распространен трейлер снятого в США антиисламского фильма «Невинность мусульман». Публикация «Шарли Эбдо» оказалась сразу же в центре полемики. Ряд французских политических и общественных деятелей выступил с осуждением публикации, которая, по их мнению, лишь обострила напряженную ситуацию в исламских странах. Другие оппонировали, что свобода слова во Франции неприкосновенна. Стоит ли подливать масло в огонь исламизма? С таким заголовком на первой полосе вышла газета «Монд». А политический обозреватель Ален Дюамель на волнах радиостанции RTL так прокомментировал ситуацию.
Я считаю, что в принципе подобные карикатуры печатать вполне допустимо, почему бы и нет. Но они выбрали неподходящий момент и неподходящий повод. Неподходящий момент, потому что вот уже неделю по всему миру происходят беспорядки, акции протеста, гибнут люди, погибли граждане западных стран, погибли мусульмане. И помимо всего прочего, очевидно, что эти карикатуры самим радикальным исламистам только на руку в настоящий момент. Они только этого и ждали. Конечно, они делают вид, что они разгневаны, но на самом деле они ликуют. В их огонь лишь подлили масло. Они об этом и не мечтали.
Действительно, в интернете, в социальных сетях в последние несколько дней французских мусульман активно призывали выйти на улицы протестовать против сатирического еженедельника и фильма «Невинность мусульман». Даже появился красноречивый лозунг «Не трогай моего пророка». Эта фраза обыгрывает знаменитый лозунг французской организации «СОС Расизм» 1985 года «Не трогай моего приятеля». При этом «СОС Расизм» уже заявила, что подаст в суд за искажение ее исторического лозунга. В Париже были поданы две заявки на проведение акций протеста в минувшую субботу. Однако парижская префектура запретила их проведение, мотивируя отказ тем, что такие демонстрации угрожают общественному порядку. При этом были усилены меры безопасности в Париже и в ряде крупных городов Франции. В столице Франции в эти выходные дополнительно на улице вышли около 800 полицейских. Напомню, неделю назад около 200 радикально настроенных мусульман собрались около посольства США в Париже на неразрешенную демонстрацию против фильма «Невинность мусульман». Некоторые даже стали молиться на тротуаре на Елисейских полях. Во время столкновений между полицейскими и протестующими были ранены несколько полицейских. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
В эфире «Свобода в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что в 18 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода в клубах». Сегодня «Свобода» в обществе «Мемориал». «Occupy Wall Street» или «Occupy Abay». Гражданское движение в Нью-Йорке и Москве. Сходства и различия. Как были организованы «Occupy». Что такое анархические структуры порядка и самоорганизации, политика и антропология на «Occupy». Все это «Свобода в обществе Мемориал». Сейчас в Москве 12:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Коротко о главных новостях. В Беларуси сегодня проходят парламентские выборы. В списке избирателей включены немного более 7 миллионов человек. Почти 26% из них проголосовали досрочно. Ведущие оппозиционные партии бойкотируют выборы. В субботу еще двух шведских журналистов, которые направлялись в Беларусь для освещения парламентских выборов, не впустили в страну. На сайте общественного движения «За права человека» продолжается сбор подписей под обращением к властям с призывом прекратить уголовное преследование участников событий на Болотной площади в Москве 6 мая. 5 из 7 погибших в субботу в Москве при наезде автомобиля на автобусную остановку все еще не опознаны. Это 3 подростка, мужчина и женщина. В В центре Москвы сегодня пройдет разрешенная властями протестная акция работников театра имени Гоголя. Их недовольство вызвало назначение художественным руководителем Кирилла Серебренникова, который намерен из репертуарного театра сделать культурный центр, а актеров или уволить, или перевести на срочные контракты. Власти Ливии приняли решение о распуске всех военизированных формирований и отрядов ополчения, которые не контролируются государством. Об этом в субботу объявил председатель парламента Мухаммед Аль-Мегариф. Афганистан и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности и в экономической сфере. Как стало известно сегодня, в субботу в Кабул неожиданно прибыл с кратким визитом член Политбюро ЦК КПК, глава управления внутренней безопасности Джо Юнкан.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. И теперь о ситуации в Грузии, где за несколько дней до решающих парламентских выборов разразился громкий скандал, который, по всеобщему мнению, может иметь далеко идущие последствия как для властей, так и всей страны. Хроника событий в репортаже нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Известная журналистка Ирма Инашвили, живущая в Брюсселе, сообщила коллегам, что у нее есть сенсационные материалы, подтверждающие факты пыток и издевательств в грузинских тюрьмах. По словам госпожи Инашвили, эти видеоматериалы еще в начале июня ей передал неизвестный, назвавшийся высокопоставленным сотрудником МВД. Шокирующее видео, снятое скрытой камерой, показали независимые телекомпании «Маэстро» и «Девятый канал», а затем и все другие телеканалы. На кадрах видно, как руководители тюрьмы и надзиратели выводят из камеры так называемого «карантина» заключенных, только что прибывших в тюрьму, и жестоко бьют, прежде чем распределить по обычным камерам. Причем бьют без всякой причины, жертвы не оказывают сопротивления, покорно выполняя все приказы. Затем были показаны еще более шокирующие кадры, как сотрудники тюрьмы глумятся над человеческим достоинством заключенных, раздевают догола, заставляют кричать оскорбления в адрес так называемых криминальных авторитетов, бьют и пытают их с применением резиновых дубинок и даже насилуют рукояткой веника. Уже через час после публикации видеоматериалов в Тбилиси и других городах страны начались акции протеста студентов и членов семей заключенных. Причем роль СМИ оказалась определяющей и гораздо более важной, чем активность оппозиционных лидеров. Руководитель независимой телекомпании «Кавказия» Нино Джангирашвили заявила в интервью «Радио Свобода», что хотя миссия журналистов всего лишь освещать события, но без их активной и принципиальной позиции ужасы, творящиеся в тюрьме, не получили бы должной оценки.
Я роль журналиста всегда вижу одинаково. Освещать события. Иногда очень сложно вот в таких ситуациях, когда в прямом эфире видишь жуткие кадры, очень трудно сдерживать эмоции. И иногда нам это не удается, но мы стараемся. И если бы не СМИ, этого скандала вообще бы не было. Если бы мы не пустили эти кадры, вот телекомпании, если бы не пустили эти кадры, может быть, не было такого скандала, не знаю.
Бурные митинги состоялись на центральном проспекте Мирабакустава, а также у здания Департамента конституционной безопасности МВД. Причем студенты перекрыли главные проспекты города, жгли веники, портреты президента и руководителей силовых структур. Полиция лишь беспомощно наблюдала и никак не вмешивалась в развитие событий. Президент публично приказал руководителям силовых структур расследовать произошедшее и наказать виновных. В отставку подали сначала министр по исполнению наказания и пробации Хатуна Калмахелидзе, а затем и глава МВД Бачу Ахалая. Арестованы 10 высокопоставленных чиновников пенитенциарной системы, в том числе директор Гулданской тюрьмы, где и творились все эти безобразия. Оказалось, что видео в тюрьме номер 8, расположенной в пригороде Тбилиси Гулдани, снимал инспектор-надзиратель этого учреждения Владимир Бедукадзе. В большинстве случаев он использовал скрытую камеру, причем совершенно очевидно, что Бедукадзе не просто снимал сцены пыток и глумления над человеческим достоинством заключенных, но сам активно участвовал в истязании людей и, судя по репликам, то есть его закадровому голосу, получал от этого садистское наслаждение. Именно Гадукадзе передал записи журналистке Ирме Инашвили. Сейчас автор видео тоже находится в Брюсселе, утверждает, что пытать заключенных его заставлял бывший министр внутренних дел Бачу Ахалая и просит у правительства Бельгии, а также руководителей ЕС предоставить ему политическое убежище. Генеральный прокурор Грузии Муртаза Далава заявил на брифинге, что Гадукадзе сам организовывал пытки и снимал их на видео, цитата, «по заказу третьего лица, заинтересованного в дискредитации власти», конец цитаты. И якобы уже получил за эту услугу 2 миллиона долларов. Что это за третье лицо, прокурор не уточнил, хотя нетрудно понять, что власти в данном случае намекают на миллиардера Бидзину Иванишвили, поскольку посредником между Гадукадзе и третьим лицом назван один из ближайших соратников миллиардера и лидера оппозиционной коалиции «Грузинская мечта», бывший высокопоставленный чиновник МВД Тамаз Тамазашвили, отбывающий наказание в той же гылданской тюрьме. Впрочем, роль и мотивация Гадукадзе или даже самого Иванишвили уже мало волнует людей, участвующих в акциях протеста. Они требуют суда над министрами исполнения наказаний и внутренних дел, подавшими в отставку. Президент Саакашвили несколько раз выступал по телевидению, обещая наказать всех виновных. Однако в способность властей изменить ход событий уже верят не все. Политолог Георгий Хухашвили сказал в интервью «Радио Свобода», что после произошедшего правящая в стране партия «Единое национальное движение» неминуемо потерпит поражение в ходе предстоящих 1 октября парламентских выборов.
Ну, это очевидно, что власть уже, значит, не имеет никакой легитимации. То, что мы увидели, эти кадры, то, что произошло после этого, ну, понятно, что у них нет не то, что шансов на выборах, а просто они потеряли легитимацию, потому что эти кадры говорили о системной проблеме. Я даже не представляю людей, которые будут голосовать за национальное движение после того, что они увидели.
Многие в Грузии считают, что у президента Саакашвили просто не осталось хороших ходов, и он находится в положении шахматного цукцванга. Причем даже если его партия победит на выборах, оппозиционно настроенная и пассионарная часть общества может не признать итоги голосования, а оппозиция выведет на улицы сотни тысяч людей. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Германии опубликована книга швейцарского историка, специалиста по Восточной Европе Андреаса Каплера «Россия и Украина. Переплетенные биографии и истории». На примере жившей в XIX веке межнациональной семьи украинского этнографа, исследователя народного быта, обычаев и верований Петра Ефименко и его супруги Александры, первой в России женщины, ставшей почетным доктором российской истории, автор книги анализирует отношения между Россией и Украиной со средних веков до современности. С Андреасом Каплером беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Многие из тех, кто уже ознакомился с вашим произведением, пытаются понять, в каком все-таки жанре оно написано. Ведь наряду с биографиями Петра и Александра Ефименко, истории их взаимоотношений, читатель встретит и этнографические изыскания, и анализ отдельных научных трудов, а также рассказ о сегодняшних отношениях между Россией и Украиной.
Моя книга – это, пожалуй, смесь различных жанров. Я хотел написать историю отношений между двумя странами от средних веков и до нашего времени, и начал делать это в привычном хронологическом порядке. Позже я понял, что поставленной цели можно достичь иным путем. Я прервал написание книги и решил подойти к проблеме отношений двух государств, обратившись к одной отдельно взятой украинско-российской семье. Этнографа Петра Ефименко и его супруги, историка Александры, урожденной Ставровской. Параллельно я анализировал труды этих ученых. Жизнь Петра и Александры стала для меня своего рода отправной точкой. Только после этого я вышел на уровень взаимоотношений между двумя государствами. Таким образом, в моей книге есть разные пласты. От человеческих судеб, анализа отдельных трудов по истории и этнографии России и Украины, до общего анализа отношений между этими двумя странами.
Почему именно эту супружескую пару вы выбрали для иллюстрации многовековых российско-украинских отношений?
Я восхищен биографией обоих супругов, особенно Александрой Ефименко. Ее судьба была необычной. Отец рано умер, и она, уроженка села Варзуга Архангельской губернии, не смогла получить хорошего образования. Тем не менее, она в 1910 году сумела стать первой в России женщиной, почетным доктором российской истории. Работая учительницей в Холмогорах, Александра Ставровская познакомилась со своим будущим мужем, ссыльным студентом Петром Ефименко. Именно в Холмогорах начинается это замечательное переплетение двух судеб – российской и украинской. Оно интересно, во-первых, в силу богатой биографии супругов, а во-вторых, благодаря научным трудам, публицистическим работам, созданным этими людьми. Петр и Александр Ефименко занимались историей и этнографией русского севера и Украины. Судьба этих людей – пример тесных российско-украинских связей, выражающихся как в их биографии, так и в их научных исследованиях. К сожалению, о Петре и Александре Ефименко до сих пор слишком мало знают как в России, так и на Украине.
В книге вы также пишете о нынешних отношениях между Россией и Украиной.
Когда в 1991 году распался Советский Союз, в России два вновь образовавшихся государства продолжали рассматривать как единое целое. Пусть это было свойственно не всем членам российского общества, но все-таки значительной его части. Это, конечно, осложняло на протяжении последних двух десятилетий двусторонние отношения, создавало немало трений от статуса военно-морской базы Черноморского флота в Севастополе, центробежных настроений в Крыму, преимущественно населенным этническими русскими, до вопросов, связанных с поставками на Украину российского газа. Не утихают и дискуссии о прошлом двух стран, в какой степени оно было общим, а в какой нет. Россия сейчас, через 21 год после распада СССР, стремится к определенной гегемонии в отношениях с Украиной, продолжает осложнять двусторонние отношения. Украина фактически не рассматривается российскими властями в качестве равноправного партнера.
По мнению Андреаса Капеллера, нынешние особенности российско-украинских отношений связаны с тем, что обе нации до сих пор находятся в поиске самоидентичности.
И Украина, и Россия являются молодыми национальными государствами. Каждому из них, на мой взгляд, всего 21 год, так как ни Советский Союз, ни Российская империя не являлись, по сути, национальными государствами. Неясно, какой национальный проект будет осуществлен в каждом из этих государств. Например, сейчас на Украине заметны попытки реализовать двойную идентичность с этнической, языковой и политической точек зрения. Однако эти поползновения вызывают немало споров.
По мнению Андреаса Капеллера, в настоящее время у россиян нет единства в вопросе о том, считать ли украинцев частью общего суперэтноса. В то же время, считает швейцарский историк, подобного совпадения точек зрения нет и среди граждан Украины по отношению к россиянам. Александр Хавронин, Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии сегодня проходят парламентские выборы. Ведущие оппозиционные партии бойкотируют голосование. В субботу еще двух шведских журналистов, которые направлялись в Белоруссию для освещения парламентских выборов, не впустили в страну. На сайте Общероссийского движения «За права человека» продолжается сбор подписей под обращением к властям с призывом прекратить уголовное преследование участников событий на Болотной площади в Москве 6 мая. В центре Москвы сегодня пройдет разрешенная властями протестная акция сотрудников театра имени Гоголя.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
И продолжает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Наш сегодняшний разговор о названии «Медный всадник». На днях в Институте русского языка РАН текстолог Николай Перцов и филолог Игорь Сидоров выступили с научным докладом «Медные всадники в русской поэзии и в языке 1830-е годы». Почему же во множественном числе? Все привыкли считать, что этот всадник один. Один памятник Петру I в Петербурге и пушкинское произведение с таким названием в литературе тоже единственное. Однако исследователи выяснили, это совсем не так. Слово Николаю Перцову.
Еще больше 70 лет назад замечательный историк литературы Лев Васильевич Помпянский в своей статье «Медный всадник и поэтическая традиция XVIII века» указывал, что по неоднократному торжественному употреблению слова «медь» у Державина и его учеников можно сказать, что само заглавие «Медный всадник» принадлежит языку поэзии XVIII века. Оно принадлежит этому языку, но в самой поэзии XVIII века мы его не находим. В том числе я его с моим соавтором Игорем Александровичем Сидоровым не нашел это словосочетание. Хотя соединение слов «всадник» и «медь» встречается. Вот на следующий год после установления памятника Фальконе в Петербурге мы встречаем его в стихотворении Ермилы Костровой. «Сидящий на коне, простерший длань пучины», так он называет Петра, и дальше через несколько строк «иметь, что вид его на бреге представляет». У Василия Петрова в тех же 80-х годах мы видим: «О, всадник, радуйся, днись я тебе в меди бездушной созерцаю». То есть медь и всадник соединены в поэзии 18 века, но это словосочетание мы не видим. И мы его относим к Пушкину. Вот Пушкин так назвал, мы считаем, этот памятник. Но это не так. Пушкина опередил на 2 года поэт-декабрист Александр Иванович Адоевский в своем стихотворении «Сен-Бернар», написанном в 1831 году в Петровском Остроге и посвященном переходу войск Наполеона через перевал Сен-Бернар в 1800 году. Но интересно нам не это, интересно нам то, как стихотворение кончается. «Перевал грозит Наполеону, что ему будет возмездие за его агрессию со стороны мужающей державы России, он предсказывает, которая грозит звезде твоей». И вот как кончается это стихотворение: «В полночном мгле в снегах есть конь и всадник медный. Ударит конь копытами в гранит и кинет огонь в сердца. Он искрою победный твой грозный лавр испепелит». В этом большом стихотворении есть и другие пересечения с поэмой Пушкина. Сомнений о том, что эти два текста связаны, нет у нас с автором никаких. И можно утверждать, что Пушкин видел этот текст. Этот текст был опубликован после смерти Пушкина. Но ясно, как он мог оказаться перед глазами Пушкина. Адоевский публиковался в 30-м и 31-м году в литературной газете, издаваемой Дельвигом, Пушкиным и Сомовым. Газета прекратила существование в середине 31-го года. И стихотворение просто оказалось в руках, скорее всего, в руках редактора тогдашнего «Ареста» Сомова. Уже после того, как газета прекратила существование, и Сомов показал ее, скорее всего, Пушкину.
Если ваша гипотеза верна, что же получается, что Пушкин плагиатор?
Вы знаете, это сложная вещь, так нельзя говорить. Дело в том, что в поэзии 20-30-х годов пересечение, заимствование – это совершенно нормальное явление. Причем заимствование из произведений неопубликованных. Поэтому прямо так называть плагиатом это никак нельзя, в отличие от последующего времени, когда это могло быть сочинено за плагиат. Тем более, что дальше мы видим, что и у Пушкина было заимствовано несколькими годами позднее неопубликованная его поэма. В 1833 году в Болдине Пушкин пишет «Медный всадник», отдает ее на высочайшую цензуру, получает замечание от Николая I, которое он не может исправить. Поэма остается у него в письменном столе. Правда, в 1934 году в декабре он публикует вступление к поэме, в котором речи о «Медном всаднике» нету.
Это то самое вступление, которое начинается хрестоматийными строчками: «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн», и так далее.
Да. И вступление появляется в библиотеке для чтения, но через 4 месяца в газете «Литературное прибавление русскому инвалиду» появляется стихотворение с названием «Медный всадник». Это первое в русской поэзии произведение так названное. И подписано оно «И. Петров». Выглядит как псевдоним. Стихотворение просто пронизано пересечениями не только со вступлением к поэме Пушкина, но и самой поэмы. Уже одно название совпадает, что говорит о том, что автор не мог не знать поэму как он мог прочитать? В печати никак не мог. Это творение обнаружил Игорь Савич Сидоров. Его не заметили поразительным образом другие исследователи. И вывод такой, что автор знал это творение. Автор оказался существовавшим человеком, это не псевдоним, это действительно его фамилия, Иван Матвеевич Петров. Харьковский губернский казначей, с одной стороны, а с другой стороны, поэт. Как он мог это узнать? Игорь Савич Сидоров выяснил, что осенью 1834 года в Харькове несколько месяцев был брат поэта Лев Сергеевич Пушкин. До этого Лев Сергеевич несколько месяцев провел в Петербурге, очень тесно общался с братом Александром. Я думаю, что Лев Сергеевич один из немногих тогдашних близких Пушкина людей, которые эту поэму знали. Совершенно естественно, дорожка, которая ведет от текста поэмы к Петрову. Лев Сергеевич, обладая феноменальной памятью, мог просто прочесть всю поэму Петрову и тамошним харьковским литераторам, или ее фрагменты. Вот чем объясняется знакомство Петрова с этой поэмой.
Тут важно понять мышление человека 30-х годов XIX века. Предположим, он действительно услышал этот текст от брата Пушкина. Он что, этим текстом так восхитился, что решил спеть свою песню своими словами?
Да, и я думаю, что именно так было. Он был поражен и самим текстом. И кроме того, он в первый раз оказался в Петербурге. И он был потрясен величием столицы, ярким мартовским солнцем, которое светило в марте 35-го года, об этом сообщают газеты. Стихотворение начинается: «Вешний негой солнце дышит, весел радость над челом, мчится всадник, ржет и пышет конь под медным седаком».
Николай Перцов вместе с Игорем Сидоровым сейчас заняты подготовкой публикации своих разысканий о медных всадниках, скачущих, как выяснилось, по многим страницам русской литературы. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Музыкальные новости и песни недели. Рая Вайль из Нью-Йорка.
Кто из современных исполнительниц может выделывать акробатические трюки во время исполнения своих песен? Правильно, только дерзкая Алиция Мур, больше известная по своему сценическому имени Пинк. Обладательница 3 премий Грэмми, 5 MTV Video Music и 2 Brit Awards, 33-летняя певица, автор песен и актриса, продала в общей сложности более 40 миллионов альбомов и 70 синглов, что сделало ее одной из самых продаваемых исполнительниц всех времен. И вот на этой неделе, наконец, вышел ее новый долгожданный альбом «The Truth About Love», первый студийник после рождения ребенка и 4-летнего перерыва в карьере. Новый 6-й по счету альбом, выдержанный в лучших традициях любимых жанров пинк, рока, диско и хип-хопа, является достойным продолжением ее дискографии после выпуска суперуспешной пластинки «Fun House», вышедшей в 2008 году. 2 года назад, после успешного гастрольного тура в поддержку диска «Fun House», Пинк ушла в декретный отпуск, и миллионы поклонников с нетерпением ждали ее возвращения на сцену. И вот теперь она вернулась, и это возвращение вполне можно назвать триумфальным. Пинк по-прежнему полна сил, задорна и талантлива. Доказательством это стала пластинка «The Truth About Love», которая создавалась той же командой, что помогала Пинк выпускать ее прошлые альбомы. Первый сингл с альбома «Blow Me One Last Kiss» сейчас уже возглавляет чарт «Adult Pop Songs». Однако, помимо любимых поклонниками классических приемов Pink, альбом «The Truth About Love» содержит и пару-тройку сюрпризов – дуэтов с другими артистами. «Первые 14 лет никто не хотел иметь со мной дело», — говорит сама Пинк. «Но теперь, видимо, все решили, что после родов я смягчилась и больше не кусаюсь. Так что в новом альбоме будет несколько дуэтов». Ими стали песни «True Love» с Лили Аллен, «Just Give Me a Reason» с фронтменом суперпопулярной сегодня группы «Fun» Нейтом Рюсом и «Here Comes the Weekend» с Эминемом. Пинк рассказывает, что совместная с Эминемом песня получилась в стиле альтернативного клубного фейерверка, и что договориться со знаменитым белым рэпером ей было очень легко. «Я сказала ему, а давай вместе запишем песню, будет круто», — говорит певица в интервью австралийскому изданию «Herald Sun». Он ответил: «Конечно, давай», пожали друг другу руки и пошли в студию. Не было ни переговоров, ни волокиты с бумажками, мы просто сделали и все, готово, принимайте. Остается только добавить, что по прогнозам экспертов музыкальной индустрии, новый проект Pink «The Truth About Love» на следующей неделе, скорее всего, возглавит альбомный чарт Billboard 200. 18 сентября на лейбле Warp Records вышел новый альбом от американских арт-рокеров из Бруклина Grizzly Bear, получивший название Shields. Замечательный образец инди-направления, который стоит в стороне от коммерческой мейнстримовой музыки. На этот раз новый проект Grizzly Bear представляет собой повесть, единую монолитную повесть продолжительностью в 48 минут. И вот одну главу из этой повести мы сегодня и послушаем. Песня называется «Yet Again».
Surprise is often how it's done. Lately, it's about all I can take. I will move and bend in more disarray.
Слушали программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Михаил Касторов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Общественное мнение». Программа выйдет в повторе.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Белорусский народный фронт еще ранее заявлял о готовности полноценно участвовать.
Пока в Сирии продолжается кровопролитие, все мы должны быть готовы.
На месте взорванных подъездов был разбит сквер и поставлен памятник.
Демонстранты призвали положить конец оккупационной, по их словам.
Они хотят, взявшись за руки, стать живой цепью вокруг квартала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.